Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. В нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Уважаемые радиослушатели, мы до следующей субботы прерываем наш цикл передач, посвященный разбору книги Откровения Иоанна Богослова, по причине того, что, отец Александр, вы вернулись вот буквально вчера с рождественских чтений, которые проходили всю эту неделю в Москве, и нынешние чтения были посвящены очень важному вопросу – взаимоотношениям церкви и государства.
Да, совершенно верно. Вот вернулся совсем на днях. И тема такая именно и была — соработничество церкви и государства в разных вопросах построения общества. И много разных поднималось тем именно в контексте вот поставленной темы.
Отец Александр, вот основное впечатление, главную мысль, которую вы привезли из Москвы, что-то новое вам открылось, что-то вы для себя поняли?
Ну, наверное, личное мое переживание, я думаю, все-таки находится в контексте, или, как сейчас говорят, в трендах обозначенных. Вот. Заключается оно в очень простой мысли, и его выразил епископ Меркурий, тот, кто возглавляет отдел, синодальный отдел по религиозному образованию и катехизации, ответственный за проведение рождественских чтений. Вот. Мысль заключалась в следующем, что очень многое в нашей церкви до сего дня делалось на энтузиазме, на ревности, на горении, и мало что делалось на такой кропотливой систематической работе. И поставлена задача, что во всех направлениях необходимо развивать систематическую работу, чтобы не только мы что-то изменяли в обществе с помощью энтузиастов, с помощью таких пассионариев или таких харизматов, харизматических личностей, но чтобы простые люди, образованные, которые имеют веру, имеют рассудительность, обладают здравым смыслом, могли систематически изменять общество к лучшему. Вот такая была поставлена задача. Для этого необходимо привести все в порядок, установить стандарты, установить минимальные такие планки, там ниже которых опускаться нельзя. То есть вот поставлена такая задача.
Ну, по-моему, это все-таки внутрицерковная задача, а тема чтения была заявлена чрезвычайно широко.
Да.
И как вот это сочетается?
Да, ну и я понял, да. Но дело все в том, что это внутрицерковная задача, но она связана и в плане работы с государством, чтобы и в государстве, и в плане работы с государством мы выходили на систематический уровень. Потому что если взять вот историю, например, внедрения основ православной культуры в разных регионах, то очень многие вещи происходят на личном уровне. Там есть преподаватель в школе, или губернатор, или мэр города. Он благоволит православию, благоволит, или сам является верующим, например. Он будет содействовать всячески этому. А где-то человек, наоборот, не благоволит или противодействует. И там будут всячески вставляться палки в колеса. Вот это тоже уровень, который необходимо преодолеть, если мы говорим о том, что наша православная церковь сегодня является тем, что может помочь как-то культурно оздоровить наше общество. И в государстве это часто проговаривается, что нет другой силы, которая бы способна была общество консолидировать на сегодняшний день. Только церковь православная, ну или другие традиционные конфессии.
Ну что-то я не слышал из уст наших лидеров, политиков таких утверждений. Они защищают принцип светскости, государство его уважают, и вот такого,
да,
честно говоря, я не слышал.
Нет, светскость защищают, но если говорить в плане культурном, общекультурном, то похожие вещи, я, может быть, не близко к тексту, но похожие вещи я слышал. И даже из уст от президента. Да. Надо найти цитату, конечно.
Да, но, видимо, между словом и делом расстояние в ширину, ну, России.
Да, в том-то
отец Александр,
дело,
ну, что... интересно, вот вы сказали о систематической работе с государством, и вот эти слова ведь можно как понять? Епископы поняли, что с введением в образование наших духовно-нравственных предметов они капитально опоздали. Почему? Потому что они в 90-е годы такую работу не вели.
На самом деле, опоздали мы или нет? Конечно, опоздали. Опоздали еще давно. Но лучше поздно, чем никогда. И поэтому действительно заниматься катехизацией, образованием нужно было сразу начинать, как только разрешили это делать, как только разрешили нам миссионерскую деятельность и просветительскую. Но реально даже сейчас, вот тоже об этом проговаривалось, вот особенно я участвовал в двух основных секциях, там два дня было, и вот один день я в одной секции участвовал, ну, в смысле, в направлении, и второй день в другом направлении участвовал. Первый день я участвовал в катехизации таинствах церкви, то есть это целое направление. Потом участвовал в секции, делал доклад. И второе направление, где я тоже участвовал, это работа с молодежью. И там я тоже делал доклад, и тоже была дискуссия, обсуждение. И поэтому я могу сказать, что и там вот это осознание того, что даже на сегодняшний день кадры, которые могут что-то реально делать, проводить катехизацию, образование, внедрять, вот эту систематическую работу проводить, на сегодняшний день даже мы не готовы сделать. На сегодняшний день только вопрос ставится об этом, что это нужно. Но когда это будет хоть в каком-то реальном приближении делаться, неизвестно.
Тогда уже общество станет насквозь прозападным, на самом деле, секулярным.
Да, может. Так вот об этом и было проговорено, что очень в условиях такого напора, секуляризации повсеместной, тотальной, оно, конечно, наши усилия, это как капля в море, и поэтому, видимо, ожидать придется какого-то, ну, как всегда у нас в истории бывает, какого-то божественного вмешательства. Без этого не получится нам как-то изменить ситуацию.
Вы хотите сказать наказание, типа революции?
Не обязательно наказание. Почему наказание? Не только наказанием Господь нас вразумляет. И были другие вещи. Когда избрали Романовых на престол.
Да, но перед этим было серьезное
наказание. Было, да. У нас тоже перед этим было серьезных. И мы сейчас ждем тоже какое-то явление, такое духовное явление. То есть часто именно ожидается, что найдется тот, наверное, ну вот это мое такое ощущение, что найдется тот, который, ну вот, способен будет какой-то прорыв осуществить в сознании людей, как это было в то время, 400 лет назад. Вот. И, конечно, в то время это помогло России как-то начать новую историю, начать новую жизнь. И если бы не было в то время такого явления, неизвестно, чем бы все закончилось. И сегодня есть вот такое ощущение у многих людей, что нужно что-то изменить. И желание этого есть. Вот. Но реально очень многим вещам нужно учиться. Учиться быстро. А учеба – это все равно процесс, который, ну вот как семя растет, как семя превращается в дерево, требует времени, чтобы что-то сформировалось. Есть такие законы роста. И вот есть законы роста, а есть потребности на сегодняшний день. Понятно, что они не совсем соответствуют.
Да, но есть законы роста, есть законы деградации. И когда мы смотрим, вот что за 15-20 лет с нашим обществом стало, честно смотрим, то вот о каком-то росте, наверное, трудно говорить. А вот о нравственной деградации, о вымирании населения, о низком, крайнем низком уровне духовности и снижении уровня образования, вот это, эти вещи налицо. Но я предлагаю поговорить о церковно-государственных отношениях издалека. Вот мы знаем, что до 4 века, до выцерковления императора Константина, до того времени, как он стал оглашенным, мы видим, что церковь находилась в подполье.
Ну, да.
И апостол Павел, апостол Петр не благословляли христиан сопротивляться власти. Власти языческой, власти безбожной, тогда эпоха гонений, но призывали быть законопослушными. Почему? Потому что тогда, да, писали в своих они посланиях, что государи соблюдают в государстве законность и порядок, и христиане должны также этот законность и порядок ценить. Изменилось все с воцерковлением императора Константина Великого, когда он стал покровительствовать церкви, и начинается другая эпоха, которая, наверное, ярче всего раскрылась в VI веке в Византии с императором Юстинианом Великим, когда законы церкви, каноны церкви при нем становятся законами государства. Да, вот с этого времени мы уже видим такую правовую и нравственную симфонию властей, духовной и светской, ведь и патриарх и царь являются двумя ипостасями одной личности Христа, который был и царем, и первосвященником, но совместить эти служения два даже Христос не мог, он пострадал как жертва, да, как первосвященник, принес себя в жертву самого себя, а от царского служения вынужден был отказаться. Но после того, как крестная жертва была совершена, на службу вот этой стороне личности Христа, этой ипостаси, царскому служению встал император. Каково же наше сегодняшнее государство? Вот симфония властей была понятна до революции, когда православный монарх был человеком, который гарантировал соблюдение законов, и более того, сила государства стояла на стороне правды, на стороне православия.
Угу.
Что из себя представляет сегодняшнее наше государство? Как его можно вот с точки зрения церковной ценить? Что о нем можно сказать, глядя на последние 15-20 лет нашей российской жизни, которая под вывеской демократии у нас, да, официальным образом проходит? Вот как церковному человеку здесь мыслить нужно? Что об этом сказали рождественские чтения?
Вот сейчас прямо цитату зачитаю, то, что сказал патриарх Московский и всей Руси, куда направлены основные усилия. Вот он сказал следующее. «Образование – важная сфера взаимодействия церкви и государства, а она в значительной мере формирует содержание диалога светской и духовной властей». Вот, собственно говоря, вокруг образования, вокруг того, каким должен быть человек, образование же это предполагает.
То есть мы живем государством в режиме диалога.
Да.
И это надо четко осознать.
Да.
Не покровительство и не защиты, а только в режиме
только
диалога.
В режиме диалога.
Как многочисленные субкультуры, которыми наполнено наше теперь общество,
да,
либеральное.
Да,
да,
совершенно верно. Вот. Есть светская власть, и, как я уже сегодня говорил, она необычайно разнородна.
У нее свои интересы, у нас свои.
У нее свои интересы, но не только это. Еще те, кто представляет светскую власть, у каждого из них тоже есть свои интересы. И в этом плане сегодня очень сложно прогнозировать ситуацию у нас в России. Конечно, пытаются строить так называемую вертикаль, пытаются, чтобы было какое-то единство, управленческое единство, да? Но насколько я вижу и вот так присматриваюсь, многие усилия на то, чтобы там, скажем, побить коррупцию или какие-то негативные в обществе изменить тенденции, они натыкаются на очень серьезное саботирование иногда или на то, что...
Так если государство само, я имею в виду структуры государственной власти, коррумпировано, как они могут с этим бороться?
Вот про это
надо
речь.
Надо менять себя.
Про это и речь, что сегодня государственная власть, она разнородна и сложно делать какие-то прогнозы с точки зрения взаимодействия церкви с ней.
Остается только вести диалог.
Остается только вести диалог. Но и наша-то структура, вот наша церковь, она тоже разнородна. Рождественские чтения позволяют сделать вывод именно об этом. Например, когда я был на секции по катехизации, там звучал вопрос всегда из уст епископа Лонгина Саратовского и от других выступающих, что вот те, кто ратуют о катехизации, а катехизация, как было сказано, и патриархом, и Меркурием, к епископам, оно сейчас должно стать основным таким деланием в церкви, чтобы люди, которые приходят в храм, чтобы с ними общались, чтобы их как-то вводили в церковь и как-то о них заботились. И вот было высказано такое мнение, что те, кто хочет заниматься катехизацией, и те, кто занимается ей, они в меньшинстве пока остаются. А те, кто хотят жить по-старому, они так и живут пока. И как сделать так, чтобы эту ситуацию изменить? То есть ответов пока не прозвучало.
То есть можно логически сделать вывод, что в этом смысле церковь вот в каком-то...
В каком-то смысле тоже коррумпирована.
В каком-то смысле может перестать быть церковью, потому что если мы не проповедуем, мы не церковь.
Конечно. В том-то все дело, что очень много священников прозвучало, не хотят заниматься катехизацией и проповедью, и миссией.
А по какой причине?
По разной причине. Ну, инерция прошлых лет, то, что вот было, что 70 лет было запрещено, вот, была выработана такая вот система крещения без оглашения, без всякой проверки, наш это человек или не наш человек. Вот, из-за этого сложилась инерция, и она продолжает осуществляться, эта инерция, до сих пор. И вот выступали многие священники, рассказывали, как происходит, что происходит в епархиях везде. И, конечно, вот эта инерция, она продолжает идти. Человек – существо костное. Вот. Это первое. Второе связано с неумением. Человек не умеет общаться. Что в 90-е годы очень много священства пришло без образования. В то время не было, может быть, такой серьезной проверки, кто должен стать священником. В то время еще не было ничего такого. 2 семинарии всего было. А уже служить нужно было везде. Поэтому кто соглашался, того и рукополагали. Сейчас другая ситуация, слава Богу. И вот эта ситуация...
Вот она сложилась из двух факторов. Инерция, что это, ну, так принято. И вторая, что неготовность, и в том числе неготовность, профессиональная неготовность. То есть нужно учиться, нужно образовываться, нужно что-то изменять в себе. Вот. А изменить в таком массовом масштабе очень сложно. Мы сталкиваемся, что у государства есть проблемы с кадрами, вот, связанные с этим коррупцией, о чем говорится везде постоянно. И у церкви есть проблема, которая тоже так или иначе связана с кадром, нежелание катехизировать, нежелание проповедовать, нежелание нести миссию. Вот. И вот две системы. Но задачи стоят общие, чтобы как-то общество стало нормально жить, чтобы были какие-то позитивные изменения в обществе. И в плане экономическом, это то, что волнует государство. И в плане культурном, это то, что больше волнует церковь. В плане духовно-нравственном, социальном плане есть общие задачи у церкви и государства, и это осознается и в той, и в другой среде. Вот. А как сделать так, чтобы найти подходы, чтобы как-то изменять? Вот одно из таких осознанных мнений заключается в том, чтобы начать со школы. В школе формируется ребенок, в школе с помощью программ, с помощью уроков, с помощью тем формируется его мировоззрение, а ребенок домой приходит и спрашивает у родителей. И, то есть получается такой момент очень интересный, как было высказано, что, например, основа православной культуры помогает детям найти общение со своими родителями. Это было высказано многими и светскими деятелями. Поэтому вот этот диалог, он, конечно, только начинается. Он только начинается, и те, кто выступал на рождественских чтениях, вот помню, министр культуры, он считает, что именно православная церковь способна как-то противостоять вот этому разгулу и массовой культуры, обществу потребления. Это прямо заявлено на форуме.
Ну, честно говоря, абсурдная мысль. В каком плане? Потому что церковь бороться с государством постиндустриальным, информационным, у которого есть такие рычаги влияния, как телевидение, которое эту массовую культуру сплошь транслирует, интернет, и вообще это государственная политика вестернизации. И церковь должна что-то с ней сделать. Ну, это, мягко говоря, может быть, ну, трудно понять.
Ну, я не знаю насчет.
Вот. А потом, ведь под руководство министра образования Фурсенко у нас пятая реформа разрушительная для образования. Может быть, эти слова надо воспринимать как фарисейство крайнее, да, но мы видим, что ведь даже то, что мы имеем, разрушается.
Это да. Здесь мы не знаем всего, что происходит в плане реформы. Сложно прогнозировать, на самом деле. Конечно, когда переход от одной системы к другой, это всегда болезненно, всегда... Щепки летят, лес рубят, щепки летят, и всегда что-то разрушается. Что в итоге будет? Я не эксперт в данном вопросе, чтобы как-то это прогнозировать. Конечно, вот послушать профессоров старой школы, они все за голову хватаются, это понятно. Вот. Более молодые, они говорят, наоборот, так надо поступать. Очень много разных мнений есть.
Да, но мнение молодежи, как правило... можно пренебречь, а вот мнением людей опытных и профессиональных, конечно же, нельзя. Отец Александр, ну вот мы действительно так рассуждаем, берем на себя дерзость, дерзновение. Мы действительно лишены много информации и, наверное, на многие вопросы, связанные со взаимоотношениями церкви и государства, должен был ответить доклад патриарха. Да, вот что им было сказано в этом плане?
Уже начали об этом говорить. Основная мысль патриарха – это то, что церковь, ну вот я лучше, наверное, зачитаю одну из цитат, в условиях современного мира голос церкви не просто выражение ее оценки и позиции как массового влиятельного института гражданского общества. Это тревожный набат, отсутствие реакции на который способно привести к самым печальным последствиям. Поэтому мы вправе рассчитывать на то, что с нашей серьезной озабоченностью солидаризируются все здоровые силы общества, что нас поддержат и с нами разделят наши труды все, кому дорого Отечество и его будущее. Ну и дальше говорится, что быстро сменяющиеся друг друга технологии, постоянно обновляющаяся информационная повестка дня, вот эта массовая культура приучает человека очень, наверное, так обожествлять все новое и относиться к старому с пренебрежением. Вот мы об этом уже начали говорить. И вот патриарх говорит, что основа православной культуры, вообще образовательный процесс, в котором может участвовать церковь, это такое здоровое отношение к тому, чтобы у молодого человека формировалось уважение, благоговение к той культуре, к тем традициям, которые сформировали нашу историю, наше общество, нашу культуру. Вот это основная мысль, в чем мы должны проводить соработничество вместе со всеми, как он говорит, здоровыми силами общества. Это и с государством, и с научной элитой, и так далее, и тому подобное. Вот. И в этом плане, говорит патриарх, православное образование должно стать непрерывным, системным и непрерывным, начиная с детского сада, через школу, через различного рода кадетские корпуса, может быть, и через вузы и так далее, через теологическое образование. Вся система православного образования должна стать непрерывной, чтобы в итоге сформировался такой культурный носитель, культурная личность, которая бы имела правильно расставленные ценностные идеалы, ориентиры, и чтобы утверждала в сознании душах учеников базовые мировоззренческие понятия с учетом нашего исторического опыта и отечественной культурной традиции, складывавшейся на протяжении многих веков. Вот, собственно говоря, вот вокруг этого был построен доклад, вступительное слово, задано направление, в русле которого и необходимо было все остальное развивать. Ну и владыка Меркурий, который завершал выступление на открытии рождественских чтений, вот он как раз таки эти вещи просуммировал и более конкретно дал указания, что нужно делать.
Так, и в чем эти указания?
А вот указания, об этом я уже тоже сегодня кратко касался, в том, чтобы образование, именно стандартизация образования православного, оно происходило плавно и интегративно, как он говорит, и было бы адаптировано к тем меняющимся условиям, чтобы оно действительно отвечало на вызовы времени.
Так, отче, оно уже отвечает, ведь у нас образование объявили образовательными услугами, да, у нас теперь вот все эти попытки ювенальщины подчинить строптивым желаниям учащихся преподавателей и родителей, это государство внедряет, в 15 лет девушка может делать аборт без согласия родителей, в 14 лет ребенок может уходить хоть ночью, хоть когда из дому, и родители здесь ему уже не препятствуют, да, если будут препятствовать, с ними будет разговаривать комиссия по делам несовершеннолетних. Если, значит, ребенок на физкультуре или где-то в школе подвернул ногу, его вызывают в милицию и спрашивают, учитель виноват или кто-то, да? А если родители объясняют инспектору, что учитель не виноват, ребенок сам, и мы не придем. Они говорят, если вы не придете к нам за составление протокола, вы явитесь в прокуратуру. Вот это, что ли, интегративность и погоня за временем? Вот как здесь, понимаете, это вот реально, что у нас уже в жизни происходит? Нет. И за этим стоит государство. Как это менять?
Мы-то говорим про то, что государство, оно позволяет разным силам действовать. Сейчас вот в чем проблема, что государство позволяет разным силам действовать. То есть оно позволяет обществу само себя регулировать. Так называемое гражданское общество, да? Об этом часто говорится. Вот. И поэтому кто будет в рамках закона более успешен, более эффективен, тот и изменит ситуацию. Поэтому если эти люди, которые лоббируют ювенальную юстицию, будут более эффективны, они ее и пролоббируют. А если силы церкви объединятся, и мы будем вместе как-то что-то изменять, как-то вести диалог с обществом и говорить, что нас это не устраивает, и нас будет достаточное количество,
то мы будем лоббировать эти интересы, и это нужно понимать.
А при чем здесь государство?
А при том, что государство в данном случае, если мы говорим о демократическом устройстве государства, сегодня об этом говорится, да, оно опирается на большинство. И где будет большинство, там так или иначе будет государство этому отвечать, как это происходит в Америке, в Европе. Там ведь это поставлено. Поэтому если большинство хочет, чтобы была легализована проституция, это будет. Если большинство хочет, чтобы были легализованы аборты, это будет и так далее. Угу. Поэтому здесь, на самом деле, на мой взгляд, все очень просто и логично. Если мы сможем объединиться вместе, православные, найти общие цели и правильно поставить эти общие цели, которые изменят ситуацию, то мы сможем какие-то вещи исправить, изменить. И вот, собственно говоря, вот эти стандарты, они призваны консолидировать наши усилия в одном каком-то направлении, как бы их структурировать, что будет главное, а что второстепенное, что будет целеполагающим, а что будет все-таки по остаточному принципу. Стандарты тоже это подчеркнут, вот эта ценностная характеристика их. Такие мысли звучали.
Отче, то есть как вот можно понимать сегодняшнюю политическую систему? Государство не обязывается сохранять исторически сложившиеся традиции в образовании, культуре и так далее, а идет на поводу у толпы, которая развращена телевидением и массовой культурой, которую можно манипулировать, да, вот в современной политологии у нас даже такой термин появляется, как церковный электорат, и вот за кем эта толпа пойдет, какие бы безнравственные, низменные инстинкты ей не управляли, тому и почему. Государству, так?
По всей видимости, так, как это происходит во всех цивилизованных странах, как нас убеждают во многих. Вот. Но, с другой стороны, церковь может тоже собрать определенное количество бойцов, воинов христовых, да, которые станут вместе и смогут изменить эту ситуацию. Не будем забывать, как произошло, опять же, в истории. Сегодня мы уже вспоминали про Константина, когда церковь к началу IV века стало составлять 10% общества, оказалось, это такая сила, которой не могли противостоять вот эти язычники, которые любили гладиаторские бои, любили публичные дома, любили хлеба и зрелищ. 90% такого общества не способно было противостоять 10% христиан, которые были вне закона. И в результате император Константин понял, что эта сила церковная, она гораздо более серьезная и более эффективная, на которую можно и нужно опираться. И он стал на нее опираться. В этом плане все очень просто, все от нас зависит. Если нас сейчас среди крещенных только 5%, может быть, максимум, тех, кто является такой осознанной силой, которые как-то себя проявляют, то о чем говорить?
Мне показалось, что можно сделать из ваших посылок такой вывод, что вот не хватает просто нового Константина, который бы государственную машину поставил на службу христианству.
Но я думаю, что дело не в Константине, на мой взгляд, да? В то время.
А ведь тогда, отче, если быть точным исторически, и подромы, и ресталища, и публичные дома, и весь разврат, он продолжался всю позднюю античность. Да, и даже
понятно,
к веку 7-8, и при Юстиниане это все было.
Естественно, оно было, но оно стало другим все равно. Именно христианство преодолело это, и рабство преодолело, и преодолело вот эти все ресталища. Понятно, что сразу все невозможно было изменить, но когда увидел император в христианстве реальную силу, которая действительно может и поможет как-то общество сохранить, потому что ведь разрушалась в то время империя, разрушалась от чего? От этого самого разврата, от разнузданной жизни. И это многие люди того времени видели. И император Константин, как человек необычайного стратегического видения, он понял, на что нужно делать ставку. И увидел крест, сим победиши, но прежде чем он его увидел, он задумывался об этом наверняка.
Его... А современные руководители России, как вы думаете, они задумываются?
Я надеюсь на это. Мы не знаем до конца, понимаете? Я вот не склонен ругать власть, какая бы она ни была, потому что не понимаю, что там происходит. По каким законам там она работает. Я вот знаю немножко, как внутри у нас устроено, внутри церкви. Как у нас-то сложно, чтобы вот что-то изменить. Казалось бы, в церкви нет демократии, как нам говорят постоянно. В церкви есть послушание воле Божией, послушание правящему архиерею. Но если у нас это ставится во главу угла, такой тезис, и все равно, как говорил на рождественских чтениях епископ Лонгин, что основная проблема ведения катехизации – это дисциплина священства. То, что священство в целом не дисциплинировано. Поэтому какие-то вещи, которые являются базовыми, их очень сложно вести. И очень сложно.
Отец Александр, вот в отношении дисциплины священства. Ведь священник вырастает в семинарии, а ректором этих семинарий являются высокопресвященные архипастыри, да, как правило. Вот мы сегодня видим, что наши семинарии и духовное училище, даже несмотря на осознание того, что проповедь – это самая актуальная проблема церкви сегодня, мы видим, что миссиология, да, и современные методы проповеди не преподаются, что это все находится в таком загоне. Да, ведь и за 20 лет, которые прошли с 90-х годов, когда церковь получила свободу, это ведь время, за которое должны уже целые поколения были смениться, прийти новые пастыри. И они, слава Богу, отчасти пришли. Слава Богу, что мы видим протоиерея Дмитрия Смирнова, протоиерея Артемия Владимиров, да, отца Александра Шаргунова, многих священников, которые действительно являются замечательными проповедниками и отвечают на вопросы всех тех, кто жаждет этого слова. Но ведь такие должны быть в каждой епархии, и уже по несколько десятков, а то их сотен, такие должны быть на каждом приходе. И вот как за эти годы выросли вот такие замечательные московские пастыри, да, так ведь и в церкви что-то должно уже меняться, в том числе под неусыпным контролем архиереев, которым верено кормление и ректорство духовных учебных заведений. Вот как с этим разобраться?
Ну, надо изменять систему. Вот об этом все и обсуждалось.
Священник будет слушаться, он слушает, и семинарист слушает, но когда с ним ведется адекватная работа. Да, отец Александр, а как вы думаете, вот есть у нас шанс объединить вокруг церкви, вот вы сказали про здоровые силы, действительно интеллигенцию, ученую общественность, чтобы вот осознание нравственных проблем, которые христиане вот так осознают и понимают, что те ценности, с которыми молодежь сейчас растет, да, какое поколение оно породит в следующем, да, тут даже ничего делать не надо, тут все разрушится само собой. Тут 50 миллионов на территории России еще меньше останется через 50 лет, потому что запущены механизмы вырождения нравственного, когда люди просто разочаровываются в жизни, так же, как это было в античности, и пьянствуют, сводят жизнью счеты, да, и даже в детском возрасте, уже не видя смысла жизни, не видя вот ничего позитивного. Вот удастся ли нам объединить интеллигенцию, какие-то здоровые силы, чтобы они могли влиять на власть, чтобы демократия не привела к совершенно обратному явлению? Это не власть граждан, а власть толпы, то есть охлократия. Да, вырожденная форма.
Ну, я не являюсь пророком в данном случае и не могу предвидеть многие вещи. Просто надо это делать. Вопрос не в том, удастся или не удастся, а вопрос в том, как это делать. Вот в этом вопрос звучит. Здесь, конечно, необходимо собираться, общаться, соборно как-то ставить эту проблему, как нам консолидироваться, объединиться. И, собственно говоря, на рождественских чтениях поставлен вот именно этот вопрос. И поставлена задача, как объединяться в плане образования. Образование должно быть непрерывным, начиная от детского сада до вуза. Это, к слову говоря, одно из таких моментов, которые вот я лично подчеркнул, когда участвовал в молодежной секции, как вот молодого человека в храме с ним работать, как с молодым человеком работать на приходе. И здесь, конечно, проблема, которую вот я поставлю, которая как-то сейчас, может быть, будем ее обсуждать в плане молодежной работы, заключается в том, как вот представители детской воскресной школы перевести в подростковую какую-то форму работы, а потом перевести в молодежный клуб, чтобы вот была тоже какая-то система преемственности. Потому что как у нас на приходе, например, происходит, есть детская воскресная школа, которая сама по себе существует, после нее дети уходят, и где-то они ходят, потом как-то возвращаются, не возвращаются, непонятно. Потом у нас есть такой добровольческие отряды на скаутском методе, и есть молодежный клуб. В молодежный клуб приходят студенты, которые ищут Бога, в эти добровольческие отряды тоже приходят дети, которые так или иначе родители их приводят, а в детскую воскресную школу тоже приходят. То есть три совершенно самостоятельных структуры, которые друг с другом пока никак не связаны. Вот. То есть внутри церкви надо сначала бы нам договориться, потому что если мы внутри церкви не можем построить такую нормальную, хорошую, разумную систему, которая бы помогала от пеленок до вступление в брак человека воцерковлять и сопровождать его, мы пока этого не можем создать, то как мы можем с кем-то с другими здоровыми силами консолидироваться, если мы внутри себя не можем объединиться. Поэтому задача стоит первая – объединиться внутри себя для создания вот этой системы образования, чтобы она воцерковляла человека. Вторая задача – уже найти какие-то здоровые силы, как-то их исследовать, наверное, понять их интересы, потому что, может быть, человек говорит одно, это декларирует, а реально он совсем к другому стремится. Такое тоже может быть. Например, протестанты, да, взять. Здоровые силы общества или нет? Для меня вопрос. На самом деле, это взять даже нормальные протестантские деноминации. Что они преследуют в нашем обществе? Тоже вопрос, не говоря уже о сектантах. И в этом плане, конечно, приходится говорить вот об этой проблеме, что консолидация, она должна быть разумной, трезвой, на основаниях, может быть, хорошего исследования, изучения, познания друг друга. Поэтому это процесс, который будет, наверное, идти, если мы будем придерживаться здравого учения, как говорил апостол Павел. Ну и третье, наверное, что эти процессы, что самое сложное, они должны идти параллельно. То есть так-то хорошо было, если бы у нас было много времени, сначала внутри себя все настроить, а потом уже идти это, с кем-то договариваться. Но как вот сейчас вот каждый христианин, наверное, сталкивается с такой проблемой, что только ты воцерковляешься, только-только входишь в храм, а уже начинаешь чувствовать, что Господь тебя призывает к свидетельству, а ты еще только-только сам сформировался, а уже вокруг тебя...
Да еще не досформировался.
Еще не досформировался, а вокруг тебя уже родственники, друзья, коллеги, и они видят, что с тобой что-то происходит, и спрашивать начинают. У меня так было в 90-е годы, когда я только-только воцерковлялся. Это была серьезная проблема. И это действительно проблема нашего времени, которая требует от нас максимальных сил, максимального напряжения, максимальных усилий, но главное требует молитвенного опыта, общения с Богом, потому что только через божественное вмешательство, с чего я начал, наверное, тем и надо будет закончить, что только с помощью того, что Господь будет нам помогать, милостью Божией, мы можем что-то изменить, исправить. Своими усилиями, сколько бы они ни были красивые, интеллектуальные, там, прекрасные, правильные, мы все равно ничего не сможем сделать.
Да, но Господь-то помогает тем, кто идет к Нему навстречу. Да, идет к Нему навстречу. И, дорогие братья и сестры, время нашей встречи подходит к концу. Мы призываем вас всех ознакомиться с документами, с докладами и результатами рождественских чтений, чтобы разобраться в той ситуации, и по мере сил каждый мирянин, каждый пастырь, каждый церковный человек должен знать о той ситуации, которая складывается у нас в государстве, и, несомненно, трудиться, вот, хоть в своих малых масштабах, на приходе, в школе, с родственниками, друзьями, знакомыми, чтобы эту ситуацию изменить. У нашего микрофона в студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Благословите, отче.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.